саундтрек, музыка, кино. Сегодня мы решили обратиться к советскому кинематографу. И не к какому-нибудь фильму, который прошел незамеченным на экранах страны, а к чемпиону кассовых сборов 1938 года. И по многим параметрам фильму замечательному, фильму великому, и если уж говорить о музыке, то просто исключительному. Это фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, как я уже сказал, выпуск 1938 года. Я помнил, что когда-то в наших программах появлялась фонограмма этого фильма. Не кантата «Александр Невский», написанная несколько позже и исполненная, естественно, позже, а, собственно, саундтрек, хоть и переписанный. И приносил этот диск Артем Варгавтик, и вот теперь и Артем Варгавтик, и этот диск у нас в передаче. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что фильм «Александр Невский» и музыка Сергея Прокофьева представлялась у нас с детства, нам представляется как неотъемлемая часть того, что мы смотрели, каждый из нас, я могу спорить, что любой, кто нас слушает, смотрел не меньше 3, 4, 5 раз этот фильм. И если даже и не помнит, что музыку написал Сергей Прокофьев, то помнит саму музыку к фильму. Но очень любопытные вещи. Мы иногда меняем свое отношение к фильмам, особенно по идейным соображениям. И к фильму «Александр Невский», мне кажется, с полным восторгом можно относиться, будучи только ура-патриотом. Хотя, должен сказать в скобках, тема это очень интересная вещь. Знаешь, кто рецензию, одну из последних рецензий на фильм «Александр Невский» написал и опубликовал даже в интернете? Это Александр Баркашов.
Ему понравилось?
Нет, отрицательную рецензию к этому фильму, потому что вот здесь и очень так становится неудобно жить. Потому что написал он так, что ярко выраженный антигерманский фильм, что плохо. Вот, снял еврей Эйзенштейн, понимаешь, в чем дело.
Наехал на истинных арийцев.
Да, и выставил их в карикатурном виде. Но, между прочим,
эта карикатура на самом деле является мощнейшей рекламой этих истинных арийцев, потому что именно они-то и запоминаются. Вот когда люди не могут вспомнить, кто музыку написал, а тевтонский рок и все эти крестоносцевские музыкальные пятна, которые остаются в сознании зрителя, они воспринимаются как совершенно исключительно. Это они, прежде всего, делают успех фильма и кассовый сбор.
Ну, давайте мы вспомним сейчас, до того, как представить себе врагов, представить тевтонцев, представить себе и исторических меченосцев, и неисторических под руководством артиста Ершова. Да, он играл великого магистра. Мухатовский актер Ершов.
Комическое зрелище.
Да, но давайте достаточно серьезно послушаем музыку. И как любое эпическое произведение начинается с воспоминания о прошлых подвигах.
И надо же объяснить, почему князь все-таки Александр Невский, почему он...
Что он не Чудской, и что он никакой не Плещеев, а Александр Невский. И поэтому давайте вспомним с музыкой из фильма «Александр Невский» Сергея Прокофьева. Это фильм «Александр Невский», музыка Сергея Прокофьева, фильм Сергея Эйзенштейна. Вот воспоминания о прошлых подвигах князя Александра Невского.
Об этой мелкой стычке со шведскими кораблями, которые они там якобы подпалили, да, на
реке Неве. Мне кажется, что с точки зрения идеи совершенно не важно, что мелкое, не мелкое. Мы прекрасно знаем, что самая крупная поэма, эпическая, жонглёрская песня Роланди написана по поводу очень мелкой стычки в ущелье, да, арьергарда войск Карла Великого. Это совершенно не важно.
Ну как, вот то, что мы сейчас слышали, это уже совершенно кинематографическая вещь. Можно крупным планом показать одну мелкую стычку, и у вас получится икона музыкальная. Сейчас была такая в окладе хорошая икона.
Здесь дело даже не в иконе. Здесь сказали бы Эйзенштейну, что это икона, кто-нибудь упомянул бы в 1938 году, и мало у него было неприятностей после запрета Бежина Луга и всяких других вещей. Вот, еще бы и икона. Пока этого было нельзя делать. Но речь идет о том, что укрупнение события – это нормально, это хорошо. Но вот здесь появляются враги. Те, кто ставят в песне о Роланде несчастные баски, которые стали грозными и злобными сарацинами. Вот сейчас эта вылазка рыцарей-меченосцев станет действительно эпическим нашествием на то, что уже можно называть русской землей, хотя исторически это совершенно неправильное восприятие, совершенно другое. Но это не важно, не важно, не важно. А главное здесь, что появляется враг. И появляется он в Пскове. Сцена, которую в детстве совершенно невозможно было смотреть. Помнишь, как ребенка бросают в огонь?
Да, вот эти факелы с жутким черным дымом.
Поднимают на этой на Псковской стене, поднимают там, когда казнят одного из псковичей. Вот, ну, все это мы прекрасно помним, и давайте послушаем, как это звучит и как появляется действительно образ врага и во что он потом превратится.
Сначала это просто страшилка. Еще ничего не произошло, но уже страшно. Это сделано совершенно примитивным способом. Обыкновенная медь, по которой удары тарелок производят вот это самое статичное, абсолютно неподвижное впечатление страха. Но из впечатления, которое вообще предшествует действию, вот появились какие-то непонятные люди в белых плащах, которые творят черти что. Вот сейчас мы об этом говорили, что они творят. Действительно, страшно до ужаса. Из этого появляется первый осмысленный образ врага, когда враг уже что-то делает, и становится понятно, что он не просто вот какие-то люди в белом, а это идейно чуждый мир. Среди всех оркестровых инструментов Сергей Сергеевич Прокофьев больше всего любил тубу басовую, этот огромный самовар. И здесь, когда она появляется, и вот эта тихая, угрожающая, ползущая интонация, ну, по музыке она называется уменьшенной терцией, на самом деле. Очень простая вещь. Ту-ра-рам. Вот она уже делает то самое дело, без которого Эйзенштейн, конечно, не снял бы Александра Невского.
Ну что же, это именно враг у ворот, а не то, что снято было потом в совсем недавние времена и совсем не у нас. Враг у ворот, полное ощущение. Ощущение того, что как через 3 года после этого фильма мне всегда рассказывали вот это сообщение, которое просочилось, что немцы стоят в Химках. стать там, где ежи, а по новым сведениям они уже и гораздо ближе здесь, уже на трамвайных остановках. В 1941 году, в октябре, существуют немцы. Вот это физическое ощущение, смешавшееся уже у послевоенных детей и взрослых, с тем, что это совсем рядом. И это именно с буквой «О» — это непонятное. Вот сделать врага непонятным, по-моему, самое главное.
Ну, конечно, это сразу должно вызвать не просто страх, не просто прилив адреналина, а вот это ощущение одновременное, смешанное брезгливости, ужаса и ступора, когда вы не знаете, что сделать, и дальше, на самом деле, оно, если Прокофьев действительно настоящий музыкальный драматург, а у Эйзенштейна действительно оперный принцип положен в основу этой, в общем, кинопартитуры, на самом деле, это кинопартитура, сделанная двумя людьми, так это ощущение не может потом провиснуть, оно должно только усиливаться. И вот здесь начинается следующий эффект, следующая важная характеристика того же самого врага. Чем именно этот враг должен быть неприятен? Надо конкретизировать брезгливость, надо как-то сделать ее более очевидной. Вот здесь на фоне русских страданий, которые естественным ответом являются на все эти мечи...
Пока только страдания, пока.
Пока только страдания, еще никакого реального ответа по действию не произошло. Его еще довольно долго не будет, между прочим. Есть одна очень важная вещь. Эйзенштейн требовал от Прокофьева, чтобы звук тевтонского рога был активно неприятен для русского уха. Сделано это было совершенно варварским способом в 1938 году, поскольку там наслушался Сергей Сергеевич кое-чего в Голливуде. И вот один из жутких эффектов, варварских, с микрофоном и пленкой, он здесь использовал. К сожалению, в той фонограмме, которую мы сейчас слушаем, а может быть и к счастью, это просто сделано вот так. Кстати, враги первый раз открыли рот. Они поют хорал с абсолютно абсурдным анекдотическим латинским текстом. «Peregrinus expectavi, pedes meos in cymbalis est». «Странник, я ждал, мои ноги в цимбалах». Абсолютная абракадабра по латыни, но звучит завораживающе, потому что это чуждый язык, это латынь, и вот чисто фонетически очень действует. А что касается тевтонского рога, мы слышали его в тишине. Здесь... Это заслуженный коллектив республики, оркестр Ленинградской филармонии. Вот опять, кстати, тевтонский рог. Просто хороший унисон, чистый унисон медных духовых инструментов, трубы и валторны. Но у Прокофьева было сделано как? Валторна записывалась в студии в 1938 году с искажением. Ставили микрофон, к нему спиной ставили валторниста, отгоняли его в угол на приличное расстояние от микрофона, после чего просили играть, дуй, говорит, во всю мощь, чтобы все искажения, все вот эти вот, естественно, когда человек сильно дует, помехи звуковые, естественно, чтобы эти помехи ловить, их усиливать и тем самым создавать ощущение максимально вот брезгливое, слуховая брезгливость, чтобы это было противно и таким образом, чтобы это был именно тевтонский рог, чтобы, не дай бог, никто не перепутал этот рог с каким-нибудь другим рогом, который приятен для уха.
Но дело в том, что здесь еще и такой удар наносился по самой сердцевине, может быть, и восприятие Эйзенштейна европейской культуры, что Европа, несущая с собой свет и веры, и разума, и вот это нарочно абсолютно то, что мы увидим потом, то, что мы станем замечать уже, скажем, в 90-е годы нашего столетия, когда и композиторы, и режиссеры, ну, такие, как Анатолий Васильев, например, как Владимир Мартынов, начинают работать просто против европейской культуры, намеренно идеологически. Здесь гораздо более оправдана целью у Эйзенштейна, между прочим, более оправдана целью, чем у современных неспровергателей западной культуры, так скажем.
Эйзенштейн гораздо более свободен здесь в средствах, как и Прокофьев, потому что они оба могут именно потому, что они не совершенно они не скрывают того, что делают карикатуру на Европу. Поэтому они могут себе позволить такое, чего не позволили бы никогда по-серьезу.
Но они свободны в материале. Они настолько знают и музыкальную, и театральную, и кинематографическую, и иную культуру, что они в этом абсолютно свободны. Здесь есть еще фокус с фонограммой, о котором мы поговорим несколько позже. Но нам пора оказать сопротивление врагу, хотя бы возмутиться звуком рога Тевтонского и подняться всем. Это первое. Это начало сопротивления, это начало контраста тому, что представляет собой враг.
И набат такой, как в рельс убьют.
Да, очень характерный. Вот. И потом с этим, кстати говоря, воздействие очень большое, потому что с ощущением вот этой музыки, ну, плюс еще те песни, которые появятся буквально через 3 года в начале войны, вот с этим ощущением люди бегут, люди строят свою жизнь. Потому что воздействие мощнейшее, и не зря потом его и смотрят дети, которые вырастут через 3 года. Ну, скажем, ему сейчас там 14 лет, а ему потом уже будет 17, и он уже идет добровольцем. Это мощнейшее оружие, действительно.
Оно мощнейшее именно потому, что это на фоне слышанного нами Тевтонского рога и крестоносцев.
Именно.
Если бы эту песню дать отдельно, то она никогда бы не произвела такого сильного впечатления. Тот, кто идет под эту песню добровольцем, он помнит, как отвратительно звучал в его ухе тевтонский рок.
Битва нам только предстоит. И через некоторое время в нашей же передаче «Звуковая дорожка», и сегодня она посвящена фильму «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна и главной музыке Сергея Прокофьева. Дело в том, что там есть история еще с тем, с каким звуком вышел этот фильм. Сейчас мы чисто, на мой взгляд, слишком чисто все это слышим. Как она вышла тогда?
100% брак. Дело в том, что по соображениям ОТК, все, что играется, все, что звучит в фильме «Александр Невский», вот в оригинальной, собственно, его копии, в первом экземпляре, 100% брак. История очень простая, и она такая классическая, вот такая трагикомедия 1938 года, когда из Кремля позвонили и поинтересовались, что нужно, так сказать, уже предъявить какую-то копию, как идут дела, то и Сергей Михайлович Эйзенштейн, как говорят очевидцы, просто спал в монтажной, просто в соседней комнате закуток был. Он там спал, его побоялись разбудить, и с монтажного стола вот то, что было у Эйзенштейна на столе, то, что он не дорезал, собственно, не домонтировал, отнесли в Кремль. Когда там одобрили, то менять что-либо уже считалось невозможным. Это было опасно для жизни.
Ну, как и история вот с двумя фасадами гостиницы «Москва».
Абсолютно такая же. Именно поэтому вот 100% брак, его нельзя переиздавать, но он является историческим документом. Поэтому мы его сегодня не слышим, а слышим то, что специально было переоркестровано и записано Юрием Темиркановым на фирме RCA уже в 90-е годы 20 века.
сейчас на фоне тевтонских рыцарей готовимся уже к сражению, которое очень скоро начнется. Александр Невский, Сергея Эйзенштейна и Сергея Прокофьева. Собственно, начинается ледовое побоище, и все мы замираем. Это уже, собственно, фильм «Александр Невский» и, собственно, «Ледовое побоище». Мы слышим уже, вот началось, да, уже здесь веселое размахивание оглоблями, размахивание мечами. И здесь в фильме наступало такое облегчение невероятное, когда все... И мне мой папа говорил, который достаточно маленьким смотрел этот фильм, что здесь начинали люди хохотать. Здесь дети начинали хохотать, топать ногами. Все помнят зажатые забралом усы какого-то тевтонского рыцаря. Все это до боли, как фильм «Чапаев», так же и «Александр Невский» здесь превращался в детский фильм.
Какое нервное напряжение этим снимается, сумасшедшее.
Мне кажется, честно говоря, что ни один фильм довоенный не создал такого точного представления о войне, вплоть до какой-нибудь «Курской дуги» даже, когда снимали потом, вплоть до освобождения там, Юрия Озерова. Все это уже в голове сидел образ свиньи, закованной в латы или в кольчуге, все прикрытое белыми плащами тевтонских рыцарей. Все это сидело в голове, потому что надвигающееся на тебя просто, так и снято, так и сделано, нерасчлененная, металлическая, всесокрушающая масса, которой ты почему-то, по каким-то вот причинам, должен слабый, ни во что не закованный, хотя и смелый, должен противостоять. Это настолько точно, здесь отметают все идеологические карикатуры, все вот смешения, все обобщение излишнее. Это точнее не выдумаешь. Я думаю, что очень многие люди с этим в каком-то затылочной части мозга шли и на войну, и потом войну воспринимали.
Я абсолютно согласен, но на самом деле, конечно, все понимают, что представление это о войне сказочное, но здесь это ведь, по сути дела, эффект СМЕРШа, когда вот на вас долго надвигается, мы нарочно выслушали сейчас этот скок свиньи целиком, весь этот поезд, который медленно разгонялся, да, вот недаром у Сергея Сергеевича любимая игрушка в детстве была «Железная дорога», да, вот сейчас это выложено.
Да.
Вот. Он долго разгоняется, и вы уже чувствуете, что вам гораздо легче, почему именно с облегчением люди воспринимали русскую атаку, гораздо легче бежать на этот уже клин свиньи и драться с ним уже, пусть ты ни во что не закован, действительно, чем стоять и смотреть и ждать, пока он, наконец, доедет до тебя и тебя раздавит. Вот в этом заключается, как мне кажется, вот такая психологическая подоплека. То есть Прокофьев придумал этот выход. Он сначала наехал практически локомотивом вот непосредственно на слушателя,
а дальше потом, говорит,
да вот, вперед. И вот она, русская атака, и дальше уже действительно это игрушки. Сейчас по мотиву тевтонского хорала будут этих самых рыцарей половниками по головам, с очень характерным звуком ударным в оркестре, лупить.
Привыкли воспринимать Прокофьева и по части его музыки, и по суровым фотографиям, как в чем-то аскета, как углубленного философа музыкального.
Да это он просто рожу строил.
Да, серьезно, да. А здесь мы слышим Прокофьева из «Любви к трем апельсинам», слышим Прокофьева. Прокофьева чрезвычайно...
Между прочим, из «Повести о настоящем человеке» тоже.
Ну да.
То, что он напишет еще после Александра Невского через 14 лет, да, «Отрежем-отрежем Марись его ногу».
Да.
При всем при этом. Легко смеяться в сказке, где все для этого предназначено. Вот вы попробуйте найти что-нибудь смешное в такой истории.
Но он находит. Он находит ходы замечательные. замечательные ходы, оригинальные. Вот Андрей Тарковский ненавидел фильм «Александр Невский» и сцены «Ледового побоища». Он об этом говорил во многих интервью, он говорил об этом картонном или фанерном ледовом панцире, который распилен и по пропилам проваливается. Но это не важно, он жил тогда другим. Он жил своим фильмом «Андрей Рублев», где он хотел все снять и русскую историю снять совершенно по-другому. И поэтому он изначально находился в каком-то таком противоречии со всей эстетикой Сергея Эйзенштейна и с эстетикой Сергея Прокофьева.
Но это же карнавал. Из русской истории вот как раз типично карнавальный эпизод, когда музыка-то, собственно, уходит уже в подполье вместе с этими самыми рыцарями. Она по пропилам как раз туда же и проваливается. Рыцари уходят под лед. Одни ударные.
Ну и фильм заканчивается, с одной стороны, он заканчивается абсолютно по-советски. Он заканчивается грандиозным митингом, речью вождя, лозунгом, который брошен и к случаю вставлена искаженная цитата из Евангелия от Матфея, вставлена в уста Николая Черкасова, то есть Александра Невского.
С тем же самым сопелявым браком, который есть на всей остальной фонограмме, она вошла в поговорку.
Да. И потом я помню, как этот монолог Александра Невского читал молодой еще тогда Джон Гилгуд. Были кинокадры. Джон Гилгуд после Сталинградской битвы или во время ее читал для кино монолог Александра Невского. Да, завершается все советским апофеозом. Завершается все судом, каким-то странно стоящим между процессами 30-х годов и абсолютно серьезным и грандиозным Нюрнбергским процессом. Вот судом, когда кнехты подневольные отпускаются, предателя казнят, а здесь великий магистр тоже остается как главный виновник, просто здесь как вождь, как фюрер, остается главным виновником тех ужасов, которые происходили. Но через меньше, чем через год фильм Эйзенштейна ждет невероятно тяжелая судьба. Его просто запрещают. Ироническая судьба от вывихов советской политики тогда, которые вдруг руководители наши подружились с руководителями Рейха и стали почти что союзниками после августа 1939 года и в самом начале Второй мировой войны. Об этом фильме забыли. Но как замечательно писал один из исследователей, что Эйзенштейн успел его снять. Ну что же, апофеоз так апофеоз. Я только хочу напомнить, что мы сегодня слышали музыку из фильма «Александр Невский», музыку Сергея Прокофьева, Сергей Бунтман и звукорежиссер Александр Цернес. Слушайте «Эхо Москвы» и программу «Саундтрек. Музыка. Кино». В канун Рождества 1975 года композитор Бернард Херман записал и смонтировал последние такты звуковой дорожки фильма «Таксист». Записал, пришел домой и лег спать. Во сне он умер. Режиссер Мартин Скорсезе посвятил ему своего таксиста. Последний режиссер – и последний, 48-й фильм Бернарда Хермана. Так Бернард Херман пропустил свое любимое рабочее время. Летом 2001 года, к 90-летию отца, дочь Хермана вспоминала, что никогда почти не видела, как он работает. В несусветную рань он поднимался, уходил в кабинет, а к завтраку уже появлялся с готовой музыкой. В хорошем настроении, а ведь все коллеги в один голос говорили, что Херман – буйный мрачнюга, неуживчивый завистник, не сказавший ни одного хорошего слова ни об одном музыканте. А вся киномузыка для Хермана была одним сплошным общим местом и попсой, кроме, естественно, его собственных саундтреков. Впрочем, режиссеров он иногда поминал добром. И Мартина Скорсезе, и Альфреда Хичкока, и Брайана де Пальму, и Роберта Уайза. Всех, кроме одного, самого первого и самого великого, Орсона Уэллса.
The Columbia Network takes pride in presenting Orson Welles in the first production of a unique new summer series by the Mercury Theater on the Air.
Нью-йоркский музыкант нашел себе постоянное место работы на радио CBS в 1934 году. И не просто на радио, а в экспериментальном театре «Меркурий» под руководством еще более молодого актера и начинающего режиссера Орсона Уэллса. Часовые вечерние спектакли собирали у приемников уйму народа и в основном слушателей пугали. В 1938-м выходит подряд «Дракула» Брэма Стокера и «Война миров» Герберта Уэллса. Под черноюморный праздник Хэллоуин театр «Меркурий» жестоко разыграл всю Америку. Марсиане высаживались на Землю в прямом эфире, тревожные сообщения прерывали якобы обычные радиопрограммы, в том числе и музыкальные. Концерт танцевальной музыки, прямая трансляция. У дирижера Бернарда Хермана свои проблемы. Он не умеет и не любит играть всякие фокстроты и танго. Воспитанный в неоромантической традиции и под некоторым влиянием Стравинского, он ненавидит популярные мелодии, всевозможные, вроде той же самой кумпарситы, которую сейчас объявят. Да, проблемы тут большие есть. Продюсер и актер Пол Стюарт делает Херману замечание. «Бенни, тут другой ритм». «Вот самый дирижируй», — кричит Херман и отдает Стюарту палочку. Тот дирижирует кое-как, ритм вытанцовывается, злющий Херман возвращается и выходит что-то похожее на дело. Как мы далеко еще от выверенных фонограмм и от саксофона в последнем фильме «Таксист», который вы уже слышали. Музыка играла, при этом марсиане завоевывали Америку. Слушатели поверили, что все это правда. Орсона Уэллса чуть не засудили. Потом все-таки поняли, что это шутка. Хорошо бы было, если бы такой же жестокой шуткой оказались взрывы 11 сентября. Как бы то ни было, то ли Орсону Уэллсу понравился дикий характер композитора, то ли он успел узнать, насколько Бернард Херман ненавидит типичную киномузыку 30-х. Херман так ее описывал. Выходит злодей и звучит злодейская музыка. Входит в порт английский корабль и за кадром играет «Правь Британия морями». Ну так вот, Орсон Уэллс начинает заниматься кинематографом и для дебютного фильма приглашает практически всю команду радиотеатра «Меркурий», и в том числе Бернарда Хермана. Это дебютный фильм «Гражданин Кейн». История газетного магната, которого играет во всех возрастах 26-летний Орсон Уэллс. В отличие от многих других сотрудников театра «Меркурий», Бернард Херман тут же вышел на первый план. Он начал писать музыку еще до начала съемок, и это станет его приемом, как мы увидим позже. Орсон Уэллс целые сцены строит на основе готовой звуковой дорожки. Триумфальное шествие Кейна и его газеты «Чикаго Инкуайрер» по стране и по свету – все это слышно уже в увертюре. А вот последовательный монтаж нескольких завтраков с первой женой Кейна, когда все холоднее и холоднее становились отношения, опять-таки снят на музыку Хермана, когда тот решил поиграть с вальсами разных тональностей и темпов. Композитор уже с первого фильма набирает обороты, и почти встык Орсон Уэллс снимает на его музыку вторую картину «Великолепные Амберсоны». Но тут случается нечто. Уэллс больше с Херманом не работает. Кажется, что режиссер, которого после первого «Триумфа» преследовали неудачи с продюсерами и большие проблемы с финансами, спроецировал собственные трудности на очень похожего по характеру сотрудника. Во всяком случае, Херман свободен. В середине 50-х он уже чрезвычайно известный композитор, и его приглашает Альфред Хичкок. Но не для написания оригинальной музыки, а для аранжировки. До войны Хичкок снял фильм «Человек, который слишком много знал». Фильм стал знаменитым. Дело там в том, ребенка берут в заложники, чтобы его родители не смогли никому рассказать о готовящемся убийстве иностранного политика. А убить того должны в королевском Альберт-Холле во время исполнения вот этой кантаты «Грозовые тучи». Когда ударят тарелки, преступник должен выстрелить. Ну и тарелки, естественно, заглушат звук выстрела. Музыку тогда написал Артур Бенджамин, а в 50-х Хичкок решил снять новый вариант картины, в котором пресловутая кантата занимает еще более важное место. Мать похищенного ребенка попадает на концерт, не зная, что здесь должно случиться. Не знает, но чувствует, предчувствует и волнуется. Вот тут-то и понадобился Бернард Херман. Хичкок, как когда-то Орсон Уэллс, почувствовал, что композитор, всего лишь сменив акценты, может добиться вожделенного саспенса, тревожного ожидания. Ведь мы-то с вами уже знаем, что убийца выстрелит, когда ударит тарелки. Мы знаем, убийца знает, а героиня нет. Хичкок еще вдобавок показывает партитуру, и камера идет по нотному стану, останавливаясь в паузах. Огромный зал, огромный оркестр, огромный хор. героиня, ее играет певица Дорис Дэй, уже начинает понимать, что в этой музыке как раз и заключается главная опасность. И что в какой-то момент должно случиться страшное. И именно в этом зале. Вот здесь Дорис Дэй закричала, рука убийцы дрогнула, и он промахнулся. Хичкок весь фильм почти педалировал этот момент. Он начал картину с фрагмента кантаты, а еще при подготовке убийства заставляет злодеев несколько раз прослушать фрагмент с тарелками. Пожалуйста. Ну, еще раз. Ну? Ну, вот, понятно, мы навсегда запомнили. Единственное, о чем жалел Хичкок в этом фильме, что зрители, не все, во всяком случае, могут по нотам следить, которые он показывал, как я уже говорил, следить. И от этого саспенс был бы еще ужаснее, длиннее, страшнее, чудовищнее. В своем первом хичкоковском фильме Бернард Херман удостоился и появления в кадре, честь, которая принадлежала всегда только самому Хичкоку. Херман дирижирует оркестром в Альберт-Холле, и вдобавок на здании висит огромная афиша «Дирижер Бернард Херман». С этого момента Хичкок прикипает к Херману всей душой и снимает с ним еще 8 фильмов. Причем композитор опять себя ведет совершенно разнузданно и до пены у рта спорит с мэтром. Знаменитый «Психоз» предполагалось сделать вообще без музыки. Ну, во всяком случае, сцену убийства в душе. Естественно, Херман не слушается и сочиняет звуковую дорожку. Фильм черно-белый, и музыка будет черно-белая, решает композитор. Здесь проявилось, пожалуй, главное качество Бернарда Хермана как кинокомпозитора – отбор инструментов. Есть ли в человеке, который слишком много знал, огромный оркестр и хор, и все это введет к еле заметной кляксе в партитуре, к удару тарелок, в психозе черно-белой музыки состоит в том, что Херман убирает из оркестра все, кроме струнных. Давайте отойдем от Хичкока на минуту-другую. Отбор инструментов – это виртуозный номер Бернарда Хермана, особенно в фильмах экзотических. «Седьмое путешествие Синдбада». Дракон – это литавры и бас-геликон, оживший скелет – ксилофон. А вот, например, «Одни медные» для гигантских пчел в таинственном острове.